Еще чуть-чуть, и я дофантазируюсь до того, что стал интересен иностранной разведке. Я резко повернул за угол, заглушил мотор и выскочил на улицу. Повернув следом, «Волга» едва успела затормозить, когда я, перепрыгнув через капот, рванул переднюю дверцу со стороны водителя. Бедняга не подумал ее запереть, и от моего рывка едва не вылетел на асфальт. Это был долговязый, тщедушный черт в темно-синем пальто, похожий на офисного работника. «Кто вы такой? Зачем вы за мной следили?» Я встряхнул его за грудки и крепко приложил спиной о боковое стекло. «Отпустите меня!» Тонким голосом взмолился мой преследователь, отчаянно пытаясь вырваться. Я узнал голос, хотя тогда по телефону он и пытался его изменить. «Это вы мне звонили», — скорее констатировал, чем спросил я.
«Не знаю, о чем вы. Я не звонил вам. Я вообще не звонил никому. Никогда».
«Не надо врать. Это были вы. Что вам нужно? Говорите сейчас же. Или, может, вам больше понравится рассказать все комиссару Базиликусу?»
«Нет, не надо. Не надо комиссару».
Тут же сдался он, и я ослабил хватку.
«Да, это был я. Я, правда, хочу с вами поговорить, но не сейчас. Сейчас нас могут увидеть».
«Тогда зачем вы за мной следили?»
«Он мне велел, но не спрашивайте меня больше ни о чем. Просто отпустите, если не хотите моей смерти. Пожалуйста, я все вам расскажу при встрече. Обещаю».
Поколебавшись, я выпустил его плечи. Он дрожащими руками подтянул галстук, быстро нырнул в машину и резко дал по газам, промчавшись мимо меня на предельно допустимой на этом участке скорости. И вот тут я понял, какую совершил ошибку. Зачем я его отпустил? Конечно, найти в нашем городе черную «Волгу» будет нетрудно. Но это если он живет в мокрых псах. А если нет... Мне нужно было просто отвезти его в полицию, а там нажать, и... Ведь он и так уже был готов все выложить. А теперь... Теперь он может вообще не прийти навстречу. Передумать, испугавшись. Или ему могут помешать. Надо было все-таки записать номера. Но теперь уже поздно. Звонить Флеврати не хотелось. Вместо этого, подумав, я нашел в своем сотовом номер полицейского управления в Парижске. В общем-то, почему бы и не рискнуть? Действовать через голову комиссара Базиликуса было неправильно с точки зрения полицейского устава и морали. Но меня сейчас волновало другое. По горячим следам выяснить, кто совершил убийство в канализациях и что за интриги плетутся вокруг страховок, не особо нуждающихся в них кобальдов, однако постоянно их получающих. «Это главное управление?» «Да. Вас беспокоит сержант Ирджи Бродзинской. Полиция мокрых псов, да. Именно так и называется город Мокрые псы, округ Дегре. Комиссар Базиликус? Он сейчас очень занят и попросил позвонить меня. Потому что это срочно. Нам нужен список лиц, получивших выплаты от страховой фирмы «Могила» и «Ренессанс» за последние полгода. Да, в местном отделении, естественно». «Нафига мне список других округов?» «Спасибо. И вы меня простите. Спасибо большое. Будем ждать». В принципе, особых нарушений я не совершил. Ответ придет на официальный почтовый ящик, к которому имеют доступ все сотрудники. Просто не верил я, что в самой фирме получу достоверную информацию. Вполне удовлетворенный, я сел в машину, включил зажигание и мягко тронулся с места. В пути думалось легче. Казалось, я почти нащупал основную следственную линию. Но в этот момент мои мысли прервал резкий трезвон. «Ты ж мене підманула, ты ж мене підвела, ти ж мене бартанула, негра в хату привела». До сегодняшнего дня эта популярная песня мне казалась очень забавной, но сейчас просто отвратительной. Тем более потому, что это была Эльвира. То есть не взять трубку я не мог ни при каких обстоятельствах. Я достал телефон и пару мгновений смотрел на ее улыбающееся лицо на фото. Лично у меня улыбки не было. Оставалось лишь принять вызов. «Да», — пожалуй, слишком резко откликнулся я.
Любимый? Ну, наконец-то. Все утро не могу до тебя дозвониться.
Это была ложь. Даже скорее наглое вранье. Ни одного неприятного вызова у меня от нее не было. Но ложь в нашем мире не считается чем-то неправильным. Поэтому я только хмыкнул в ответ, ожидая продолжения, но без особого интереса. Хорошо, что у меня сейчас работа, и я могу спокойно слушать все, что бы она ни говорила, и думать о своем.
Иджи, извини, я погорячилась. Просто была зла на тебя. Сама не знаю, что на меня нашло. Я решила, что ты совсем меня не понимаешь. После вчерашнего.
А что было не так вчера? Слегка отстраненно спросил я, просто для поддержания разговора. Мысли кружили вблизи компании «Могила» и «Ренессанс». По крайней мере, я старался держать их в том районе.
Я же не думала, что Базиликус воспримет это так серьезно. То есть решит, что я требую посадить тебя в камеру. Мне такое и в голову не могло прийти. Я просила лишь ограничиться наручниками. И все.
Я слегка поскрежетал зубами.
Ты что-то сказал?
Нет, ничего. Продолжай.
Видимо, он ко мне слишком хорошо относится. И хотел сделать приятное, переборщив с инициативой. Но когда я одумалась и прибежала к вам с заявлением, в котором написала, что снимаю с тебя все обвинения, твой комиссар почему-то побледнел. Он сказал, что даже не представлял, насколько я на тебя зла. То, что я хочу сделать, называется неприемлемым христианским милосердием, и после такого заявления с моей стороны ни один судья не даст тебе меньше 5 лет строгого режима со срыванием погон и лишением звания сержанта.
Где это он взял такой закон? Я так удивился, что даже на миг забыл все обиды на свою девушку.
Говорит, в городском уставе от 1500 какого-то года, и главный судья с мэром в курсе. Поэтому замять это дело не сможет, потому что не хочет рисковать своим креслом. Игнорировать такое заявление тоже нельзя. И хотя я пыталась эту бумагу прямо при нем съесть, твой шеф сказал, что это бесполезно. Ты же мне веришь? Правда, милый?
Знаешь, мне пора.
А я хотела угостить тебя обедом. Держу пари. Ты со своим очередным расследованием точно забыл поесть? Ну, позволь мне загладить вину хоть чуточку, а?
Я поневоле смягчился и, мельком глянув на часы, решил. У меня сейчас одно неотложное дело, но, думаю, примерно через час я смогу встретиться с тобой в каком-нибудь кафе.
Отлично, давай в морге.
А там есть кафе?
Милый, я имею в виду ресторан морской кухни «Морг». Демонистическая улица, 23. Я на машине, могу забрать тебя, откуда скажешь. Можно?
Кажется, ее так захлестнуло чувство вины, что она уже начала ею упиваться. Нет, не беспокойся, все нормально, я сам за рулем. Найду по навигатору, встретимся на месте.
Хорошо, любимый. Я так рада, что ты меня простил. Так счастлива, так.
Я отключил вызов.
А через 10 минут... уже подъезжал к двухэтажному офисному зданию в строительных лесах. Половина стен была оштукатурена, а вторая являла собой каменную кладку позапрошлого столетия. Тогда еще использовали черный пережженный кирпич, а раствор замешивали на крови жертвенных козлов. Заляпанная каплями бетона вывеска гласила «Могила и Ренессанс. Застрахуем ваши страхи». Рядом была еще одна поменьше, мы надежны, как вечная мерзлота. Видимо, намек, что главный офис организации находится на севере, в Хмельсинки. Я прошел в фойе, где 3 маляра неторопливо красили одну и ту же стену в 3 разных цвета, в то время как 4-й вообще расковыривал в углу свежую штукатурку. На лицах ремонтников был написан полнейший пофигизм, а движения были исполнены сонной лени. Мягко говоря, удивившись такой работе,
Я прошел через коридор до кабинета главного инспектора Жоржа Труппенса, о чем сообщала табличка на двери. В предбаннике сидел секретарь. Едва он оторвал глаза от бумаг, как я тут же узнал в нем черта, с которым мы столкнулись буквально полчаса назад на дороге. Увидев меня, он явно испугался, засуетился, начал перебирать бумаги. Зачем-то поправил галстук, потом ослабил его снова, посмотрел по сторонам и, запинаясь, шепотом спросил. «Вы ко мне?»
«Нет, к вашему начальству», — тихо ответил я. «Но с вами я тоже побеседую позже. И не здесь».